И я вас категорически приветствую, Клем Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Какой?
Третий эпизод 5-го сезона. Про то, как там бизнес налаживается по-новому, совершенно по-новому.
Мы будем жить теперь по-новому.
Да, потому что все же стараниями Уолтера Уайта перевернулось на абсолютно какие-то иные основания. Лучше, чем раньше. Гораздо. И вот сейчас эти основания у нас все эти лучше и лучше, и лучше.
Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Начинается это все с чего? С того, что Майкл Бентраут и какой-то юрист, не Сол Гудман. Это важно. Заезжают в тюрьму, прорываются. О, понятно. Юрист представляет его, Майка, как своего помощника.
Аблокат какой-то.
Вот, да. Вот аблокат и помощник аблоката прорываются к заключенному там управляющему прачечной по кличке или имени Деннис. Ну и Деннис такой слегка напуганный. Да, адвокаты выгоняют, остается босс, то есть Арментраут, начинает общаться с бывшим подчиненным. Он говорит, ну, говорит, я-то, говорит, ты же знаешь, я кремень. Я типа с мусорами никогда ничего, но федеральные агенты отмели все бабки, которые есть, вообще все. Я-то и дальше буду молчать, но там еще 10 человек. Так как им тоже не платят, рано или поздно кто-нибудь расколется.
Итого 11.
Да. Итого, ну, это, собственно, весь список, который предоставила тетя с большими очками в предыдущем эпизоде. Ну, этот говорит, что нет, ничего подобного, все деньги, которые мы вам должны, вам будут поступать железно, поэтому вот сам знай и маляву пусти, что всех будем подогревать, Греф будет с воли поступать железно.
Ну, то есть, там речь, наверное, не лично про данного персонажа, а то, что семью на воле содержит.
Семью, ну и ему, так сказать, выходное пособие по выходу наружу. Выходят они из тюрячки. И адвокат говорит, ну что, поехали, говорит, во вторую тюрьму. Говорит, собираешься сегодня всех 11 объехать? Говорит, да, собираюсь, поэтому давай-ка будем меньше разговаривать и больше ездить. Поехали.
Ну, там, наверное, не 11, ну, тюрем как-то сложно заподозрить.
Просто они не каждый, не все вместе в одной сидят, а все раскиданы по каким-то разным точкам, им там несколько тюрем, короче, нужно объехать за один заход. Это как бы очень долго, неудобно, неприятно, но придется. Потому что Майк собирается убедиться в том, что все будут обязательно молчать.
Ну, тоже, конечно, момент специфический. То есть, вот эти вот, когда они начинают рассказывать, что ну как Сопрано пришел к адвокату, и там железно никто ничего не записывает и не подслушивает. Это ж вообще безумие, как можно не подслушивать. Ну, одно дело, что это нельзя использовать, а не подслушивать как-то это за гранью вообще. Так и тут пришел, это ж специальная камера, она изначально оборудована подслушивающим.
С музыкой.
Да, да, да. Оборудованием, да, как это не подслушивать? Странно. У нас, например, толковый адвокат, он там приходит с документами, вот там бумажка написанная, вот читай. Так и то это теперь, если камера хорошая, так видно, что у тебя там написано. Опасно. И данный момент непонятен. Но хотя...
Ну, так оно для кино, потому что если бы он обменивался с ним бумажками, драматизму диалога бы не получилось никакого. Тут диалог нужен был.
Конечно. Ну и посетить 11 человек, если вы думаете, что это в оперчасти не вызовет никакого интереса, вы по какому делу там...
А что это вы приперлись?
Да, да, да.
Да еще вдвоем. Это типа ты один не справишься, адвокат.
Да.
Но опять же, тут невозможно было, потому что вот как обойти то, что с ними должен был говорить Майк? Никак. То есть должен был говорить Майк и никак по-другому. А соответственно, он должен был именно говорить, потому что обмениваться, опять же, повторюсь, бумажками это сыграть как-то, мне кажется, тяжеловато. Там придется кривляться безостановочно, делать сложные щи.
Ну, самого Майка, даже если ты при этом помощник этого, как его,
аблоката.
Депутата аблоката, да, то все равно ж видно, что это ты приходил. Конкретно ты. Это ж связи сразу позволяет. Вот что ты ходишь-то? Может, ты тоже причастный? Странно. Продолжаем.
Ну, то, что он пришел к этому Деннису. пенису. Это как раз не странно. Почему? Потому что он же бывший сотрудник их этой сети. Холдинга братья Цыплята, потому что, как мы помним, прачечные тоже официально вполне принадлежали тому самому Фрингу, а так как этот был начальником безопасности, они вроде как коллеги. И именно этого-то посещения вопросов вызовет какой-то минимум, по крайней мере, можно отбрехаться. Но там остальная эта часть не была официально трудоустроена, они же были в ОПГ.
Угу.
И вот это уже вопрос, а что ты к преступникам-то лезешь?
А ты их всех...
Ты же хороший.
А ты их всех пометил, да.
В это время... Уолтер Уайт самовольно переезжает домой на ПМЖ жить.
К Сказке.
К Сказке, да. Сказка, кстати, не так, чтобы шибко счастливо. Спрашивает, ты уверен, что переезд – это прям хорошая идея? А этот даже ничего не отвечает. Только смотрит за значением.
Но он уже стал главнее.
Все. Он теперь уже самый главный. Почувствовал себя альфа. И теперь не собирается вообще ни с кем обсуждать свои решения. Зачем? Тем более с этой.
Угу.
Он ее уже всю повязал, она уже вся преступница, деваться ей некуда, и он поэтому не сильно общается, конечно.
А он с ней сожительствует еще в сексуальном плане или не
показывает? Ну, там дальше будут показывать, что да, и Уолтер младший, только проходя мимо спальни, такой... Старый уже вроде, а туда же.
Ветеран, да.
Лезете куда? Ну, а через некоторое время надо же возобновлять бизнес. Для чего нужно посоветоваться, естественно, с адвокатом, то есть с Олом Гудманом. Для чего нужно производственное совещание. И все уже там Пинкман у Гудмана... Уайт у Гудмана, а никто стоит жирный Хьюилл и никого просто так не пускает. Там слегка нервничающий адвокат объясняет, что я вынужден принимать меры предосторожности, куда все докатилось. Мы, собственно, сыщик, то есть Эрвин Траут, обещал мне сломать ноги.
Волнительно.
Волнительно. Говорит, как это так? Там хорошая была сцена, да, когда он там лежал, делал себе массаж этих самых ног на такой трясущейся херни, а тут же пришел Эрвин Траут, говорит, а где? Где Уолтер? Рассказывай. Лежи, 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 лежи. И говорит, не заставляй меня тебя калечить. Было смешно. Да, говорит, что я не очень бы хотел работать с Эрвин Траутом теперь-то после такого, но куда деваться? Придется. И вот все уже приезжает Майк, сообщает, что я волоку бизнес, вы двое варите, мы не пересекаемся вообще никак, потому что он же уже чувствует, что сейчас от этого Уолтера Уайта понесутся офигенно ценные идеи и инициативы, вот просто потоком, шквалом понесутся ценные инициативы и идеи, а это нафиг не нужно вообще. Соответственно, он все знает, всех уголовников знает, как кому впихивать оптовые партии тоже, связи есть, пускай эти варят, он будет продавать, и чтобы вот никак, чтобы их контуры не соприкасались, то есть совсем. И все кивают, говорят, да-да-да. Но Брайан Крэнстон опять делает такую физиономию, что имеется в виду, что ну мы же понимаем.
Угу.
Мы же все понимаем, кто тут на самом деле главный. Потом мистер Уайт скажет, когда его Пинкман спросит, типа, ну и как тебе это все? Он говорит, как что Майк будет бизнесом управлять? Он говорит, Майк будет управлять бизнесом, а я Майком.
Приятный.
Со значением.
Борзеет, да, молодец.
Да, открыто ни с кем в конфликт не вступает совершенно. Но, однако же, у нас вот что. У нас же нужно помещение, чтобы, наконец, можно было развернуть все эти прекрасные инструменты по производству всякого.
Ну, то есть, они хотят масштабной работы.
Ну, как и было.
А в грузовичке, в этом фургончике уже столько не сваришь.
Во-первых. Во-вторых, там проблема однозначно совершенно с герметичностью, а значит, со стерильностью, потому что как ты его не чисти, все равно тебе будет всякая пыль проникать, товар не будет такой замечательный, как хочется. Нужно вот как было, промышленно. Ну и, конечно, сразу же тут же с Сол Гудман по проверенной схеме говорит, так может это лазертаг.
Это в смысле помещение?
Да, но он же постоянно пытался и лазертаг, то сдать, в смысле, чтобы они его купили, чтобы можно было по детям из винтовки пострелять. Вот как-то он крепко привязан к этому лазертагу, но нет. Ну и все, начинает он их возить на машинке, показывать, что нарыл. Где есть куча нелегалов, соответственно, все будут молчаливые до ужаса, там всем можно заплатить. Отвез он в какую-то беляшную по производству каких-то пирожков мерзких. Ну, воняет, там нельзя, потому что это все в товар будет поступать. Отвез он их в цех, где гофрокартон производят. Ну, там тут же мистер Уайт говорит: да, говорит, помню, на первом курсе халтурил я в таком цеху. Это же гофроаппарат, от него же, говорит, пар столбом. Говорит, да, говорит, как в тропиках. Ну, говорит, как в тропиках, нам не подходит.
Температуру держать.
Температура, надо. Влажность. Сейчас, говорит, похерачим все реактивы, и все пойдет через жопу. Вообще сразу же все пойдет через жопу. Поэтому никак нельзя. И Пинкман такой: да-да-да-да-да. Видный химик. Он уже в курсе, что так нельзя, конечно. Ну и остается какой-то еще один вариант. Подъезжают они по улице, смотрят там дом, затягивают в виниловую пленку, там написано «Уничтожение насекомых». Угу. Говорит, вот смотрите, какая хорошая идея. Эти, говорит, парни, все уголовники, поэтому договориться с ними будет легко.
Это, говорит, все, говорит, наши люди,
блин. Все, говорит, матерые домушники, говорит, поголовно. И, говорит, приходят, говорит, травят насекомых, смотрят, есть ли в доме что-нибудь ценное. Но, говорит, не берут ничего. Говорит, уходят, через полгода возвращаются, обносят.
Угу. Молодцы. Толково.
Вот. Ну, а раз говорит так, так вы понимаете, что они все повязаны, я знаю их начальник, он точно с этого подогреваете, он будет держать язык за зубами, ему все пофигу. Соответственно, это же долго травить насекомых, там дома-то большие, 2-3 этажа, угу. Поэтому затягивают дом в пленку, и вы там производите, оборудуете боксы и производите в доме варку, а так как там чудовищные вони химикаты, никто и не подумает, что пахнет чем-то не тем.
Толково.
И опять же, под носом у всех ментов никто и не подумает в этом доме никого искать, следить и вообще. Тем более, что каждый раз вы перемещаетесь, и не запалить точку, в которой вы будете варить.
Угу. Ну, это я тебе, наверное, рассказывал. Возможно, не все ролики смотрят. Как был такой замечательный автор американский Элмер Леонард, который писал замечательные книжки. И у него такая две или три книжки есть про такого Эрнста Стикли по кличке Стик. И вот у него там друган был Фрэнк, Фрэнка фамилию не помню. Ну, Стик был уголовник, а этот не уголовник, но выступал с толковыми этими предложениями. Это вот оттуда, когда в криминальном чтиве в начале, где I will execute every motherfucking one of you, где там эта баба кричит, это как раз Тарантино у Элмара Леонарда украл, где они в банке ходить бесполезно, там охрана кругом, а вот грабить всякие кафе, забегаловки, да-да-да, заправки, блин, вот их никто не грабит, а мы будем, блин, вот, и, короче, когда им там понадобилось оружие, то у этого Фрэнка был друган черный.
Не, вообще намазали.
Гражданин Стикли сразу сказал, что не связывайся ни под каким соусом вообще с черными не связывайся. Тот сказал спокойно, наш чувак. У него сестра работает, как это теперь модно назвать, в клининг-сервис. Она ходит с уборкой. Вот точно так же. Она ходит по домам, занимается уборкой, высматривает, где что лежит, вот, и высмотрев, сливает информацию, значит, и уже потом домушное варьё идет и ворует. В частности, ворует пистолеты. Это там, кстати, к отдельному вопросу про то, что из легальных стволов никого не убивают. Конечно, есть нелегальные. То есть украденные легальные мгновенно перестают быть легальными, но вот это вот запускание в дом любых специалистов, вот оно сразу заканчивается только вот этим.
Если это, конечно, не Юго-Восточная Азия, там всем лень.
Ну, может быть, да.
Там всем просто лень.
Ну, гражданам свойственно обрастать барахлом, если деньги есть, ну куда ты их тратишь? Только на приобретение различных материальных ценностей. Ну, значит, у тебя есть что украсть.
Посещал я одну продающуюся квартиру. У нас там друзья в Таиландах занимаются недвижимостью. Ну, интересно, что там где есть. Посещали мы квартиру в одном старом, ну как старом, может, 25-30 доме, небоскреб такой в Паттайе, этажей, наверное, там под 40, наверное, такой вот. Он ментовской, он изначально был построен для сотрудников полиции весь. Ну и там чем выше, тем старше чины, конечно же. и квартиры больше, и дороже, и дом замечательный, ну, старый, конечно, но очень хорошо построен. Ну, и там прям видно, где живут настоящие военные и милиционерские. Вот мы там были в квартире у полковника, который он собирался продавать, выходя на пенсию. Там вот просто видно, это конкретно местный милиционер тут проживает, потому что весь дом забит каким-то хламом, что-то чудовищным, тут какие-то стоят какие-то немыслимые совершенно какие-то шкафчики, все в позолоте, вся это потолок весь в какой-то позолоченной лепнине, в каждой комнате по телевизору стоит, причем видно, что в первую комнату он обставлял будущего лейтенантом, и там стоит High Black Trinitron Sony, электролучевая, вот такая вот дура в толщину.
Дорого было.
Но он его не выкидывал ни в коем случае. Зачем?
И вот у него показывает.
В каждом доме, в каждом комнате вся по более новому и новому и новому телевизору. В общем, какие-то статуи в натуральную величину, каких-то слонов, голых баб. Блин, ну это, короче, ад какой-то. Такое впечатление, что попал к цыганскому барону.
Плюшкин.
Да, Плюшкин, цыганский барон. Выше точно такая же хата. Вот один в один, только вся такая High Modernity, прямо окна во всю стену, ничего лишнего, минимализм, такой тонкий вкус, замечательно просто, все очень хорошо. Ее когда-то продали какому-то гражданскому лицу, и он там все дизайнерски замутил, все очень хорошо. Китайцы собирались какие-то очень богатые все это покупать, стоит каких-то денег, конечно, что на конских. Ну, им показали это High Modernity, они что-то ходили там, это... Как только они увидели эту пещеру Плюшки, сказали, вот это-то мы и купим.
Нормальные люди жили.
Вот это нормальная квартира, все в порядке. Вот видно, что все хорошо, вот так и надо.
Я, кстати, вот про нынешнее богатство все время как-то это... Ну, ты ж это рядовой гражданин, у тебя ж вкус-то как таковой просто отсутствует. В принципе, ты вообще там не способен ничего, так сказать, чтобы хоть как-то одно с другим сочеталось, например, цвет потолка, стен и пола. Надо же позвать специалиста. Ну, надо же, чтобы специалист тебе хотя бы предложил, сказал, вот это хорошо, вот это посмотрите, это, там только пальцем ткни, нет. Нет, я сам. Я знаю, как красиво. Как сериал «Гоморра». Вроде итальянцы. Вроде вы там посреди этой красоты живете. Золото. Вот диван красивый, блин. Батас вообще. Так-так.
Да. Но однако же у наших друзей же встает сразу вопрос. Им же нужно огромное это оборудование, весящее много, в чем-то таскать взад-назад, причем так, чтобы оно подозрений не вызывало. Ну и вот уже незаменимые специалисты засланы туда, где бывают большие контейнеры и ящики, удобные к перевозке больших вещей. А именно в музыкальный магазин. Незаменимый специалист – это, конечно, дохлый Пит и Барсук.
Эксперты.
Говорят, что... Вот у нас музыкальная группа, нам это у нас все есть, это вот на чем бренчать. Нам нужны здоровенные короба, чтобы по гастролям туда-сюда мотаться. Подбери-ка нам вот такие-то вот нам нужны размеры. Ну и пока очень обрадованный хозяин магазина бегает, подбирает им ящики, тут у дохлого Пита обнаруживаются какие-то нечеловеческие дарования, потому что он садится за электрофоно и там начинает играть то ли Моцарта, то ли Вивальди, то есть там
молодец,
прям так ловко. Думаешь, как ты попал в наркоманы-то вообще? И как ты умудрился ловкость рук-то не пронюхать?
Да, тренироваться надо, между прочим, постоянно.
Да, оно же так. Растяжка, координация, всякости нет. Вон с отпуска приедешь, не попечатав на клавиатуре две недели уже, да, с такой скоростью, как раньше, почему-то не выходит долбить.
Не попадашь, да. Ну, про эти короба с оборудованием. Мне немедленно вспоминается, как-то раз я пошел на... Товарищи меня пригласили. Концерт группы Bloodhound Gang. Это которые... Do it like they do on the Discovery Channel, где они там мартышки, странно, что в кадре не дрочат там и друг друга не пялят, ну, песня смешная, и клип смешной, думаю, надо пойти посмотреть. Bloodhound Gang, я никогда не видел, я вообще не знаю, кто это такие, кроме одной песни, это, короче, какой-то этот бывший гараж, там, знаешь, сбоку от Староневского где-то там улица Тележная, это там рядом, вот, бывший гараж, и в этом гараже зал для проведения всяческих концертов. Ну, на входе висел огромный плакат меня, наши люди.
Да.
Было красиво, даже у меня фотки, по-моему, где-то есть мой там этот полный П. Вот. И здоровенный стенд, кто там выступать будет. Ну, и там всякие названия, которые я бы никогда не подумал, что они в таких сараях выступают. А, видимо, все у нас уже дошло до того, что это какой-нибудь депешмот может собрать этот СКК. А депешмотов очень мало. А все остальные вот в таких гаражах, где никаких стульев, это ключевое. Все стоя, туда вроде сказали, что 3000 человек, по-моему, влезает.
Неплохо, кстати,
вот.
Тоже.
Много, да. Ну, прилично, так скажем. Ровный пол, вот, стойте и смотрите. Вдоль, так сказать, зала там стойка бара, где пиво наливают в бесконечных количествах, стаканы, соответственно, эти гибкие пластмассовые, чтобы вы в башку друг другу и товарищам не попали. Ну, и где-то в жопе там в конце псевдотрибуна я потом там сидел. Вот. Ну, и меня как это, я страшно любил раньше. Пустите меня с фотоаппаратом к сцене, я там пофотографирую. А там же прекрасно, концерты фотографировать одно удовольствие. Там специальный свет, все светит красиво, фу, как не фоткаешь, сразу шедевры получаются. Я всякие там группы Рамштайны, Корны, у нас эти фотки есть, можно посмотреть. Ну и тут я не успел приступить, басист данной группы, они вроде как какие-то панки. Что подразумевается под словом панк, мне уже непонятно. Но басист, короче, вышел с литровой кружкой пива, немедленно ее засадил, потом он ее тут же все выблевал обратно в кружку.
И еще раз засадил.
И еще раз засадил.
Гонялово называется.
Публика взвыла там в восторге. Но он на этом он не унялся. Там ему выкатили на сцену как раз сундук этот на колесах. Ну, они такие железом кованые, эти сундуки для оборудования. На нем цепь, он немедленно спустил штаны. Примотал цепью к половому органу и принялся таскать этот сундук, бегая жопой задом наперед по сцене. Вот это концерт, блин! Я такого не видел. Группа Bloodhound Gang раскрывается на концертах вообще в полной мере. Ну, правда, потом он
какие
там на каком-то другом концерте лет через пять засунул в жопу российский флаг и там протащил. И после этого гастроли закончились. Как-то не оценили такую панковскую
идею. Лучше бы и дальше бы к фенису себе чемодан привез.
И бегал по сцене. Но было весело, да. Так-так, ну они, видимо, что-то побольше.
Короче говоря, какие-то штуки, куда можно, например, там запихать электрофонок, какие-то усилки, колонки, что там еще можно с собой возить на гастроли. Много чего можно возить с собой на гастроли, поэтому там ящики вполне себе габаритные, оборудование не влезет в разобранном состоянии. Одно не показали, а мне было бы очень интересно, как они это оборудование покупают. Ведь там же нужно как-то по-хитрому, потому что если вы в одном месте сразу купите все, во-первых, следы останутся всех чеков, всего, ну и там только нужно будет сопоставить, что это вы, наверное, метамфетамин собираетесь варганить.
Ну, если в прошлый раз, когда этот ботикер покупал, и там это что-то было, ну, то, что контролируются продажи, то да, как-то странно. Даже если, ну, не на 1,5 тонны раствора, а на 200 литров, ну, наверное, это же тоже подучетное, нет?
Не, ну, оно в любом случае, что даже мы помним же, когда там в первой, второй серии, отставить, сезоне, господи, в первом, втором сезоне, не помню, в первом или втором, когда мистер Уайт в супермаркете спалил винтовара и сказал: не покупай все в одном месте, идиот, тебя ж спалят. А он там какие-то реактивы покупал для того, чтобы там килограмм сварить, условно говоря. И спички еще неправильно купил. Так это же реактивы на килограмм. Ну, и это можно спалиться. Вот на таком можно спалиться. Совершенно справедливо ему мистер Уайт указал на такую ошибку. А если вы оборудование покупаете, которое для промышленные варки, так такое-то отследить, ну, гораздо легче.
Конечно.
Это же вы не спички покупаете, которые, черт знает, кто вообще покупает эти спички. Миллионы покупают людей каждый год, каждый день. А вы покупаете какой-то автоклав, какие-то патрубки немыслимые, там сверхчистые сплавы, какие-то змеевики, черта лысого, какие-то печки.
Вот для этого и нужен был Густаво Фринг, который, стоя наверху и имея гигантские связи и гигантские деньги, как-то это там зашухарить, затихарить.
А самое главное – огромный, вполне легальный бузинес.
Да, под который все это спрятать можно во всех смыслах.
Вот.
Да. Ну, видимо...
Как-то купили.
Видимо, это да, уже для сюжета не важно, да.
Как-то купили. Ну, я единственное, что мне же интересно разобраться, в конце концов, что бы там могло бы быть, то, что там не показывают за кадром. Я думаю, это они все-таки через этот Madrigal Electromotives...
Гамадрилс.
Madrigal's Гамадрилс. Они через эту тетю, как ее там звали, Лидия.
Тетю Мотю, блин.
Лидия Хламидия. Вот через Хламидию они, видимо, по новой все и достали, потому что они там тоже химическим оборудованием барыжат, что-то его производят, видимо, как-то так. Списанное со складов.
Может быть, да.
Черт его знает.
У меня единственный... Вторичный рынок.
У меня единственный вообще возникает какой-то более-менее рабочий... рабочее предположение, как они могли это быстро повторно все достать. Ладно, деньги, деньги у них есть, допустим, но все равно очень странно. Происходит собеседование.
Кого с кем?
Самое главное, Майк Эрминтраут с Варьём. Угу. У них в каких-то там их гаражах, базах, где они сидят. Варьё выглядит исключительно опасно, прямо скажем. Сразу видно, что уголовники. Все в татухах, там у кого-то 1%, у кого-то свастика на шее забита туда уходящая.
Арийское братство.
Да. Все белые, рыжие, ни одного латиноса, все понятно.
Они говорят, что они арийское братство, нет?
Ну, они постоянно исключительно фашистские шутки отпускают просто, исключительно. Они, по-моему, себя ни разу не обозначили как арийское братство.
Опасно.
Ну, опять же, все эти...
Башку открутят.
Да.
Даже в кино.
Опять же, все эти татуировки намекают, просто исключительно намекают.
Арийское братство сформировалось... У них, кстати, в начальниках вроде как еврей достаточно долго был, поэтому весь, соответственно, в свастиках. Вот. Оно ж это, постольку-поскольку негров в Соединенных Штатах 13%, а в тюрьмах сидит вроде как 80%, чем вызывает серьезную озабоченность у чернокожего населения. Как это у вас так интересно получается? Вот. Ну и, соответственно, в тюрьмах ситуация... для белых крайне непростая. И в целях, так сказать, защиты и самообороны, они, сформировавшись в это самое арийское братство, ну, там строго все нацисты, то есть Третий Рейх, все дела, СС, свастики, ну, это самое белое, что на планете Земля, по всей видимости, было, блин. А как добиваться результатов? Только зверской жестокостью и категорической неотвратимостью наказаний. Ну, как ты понимаешь, связь с волей. То есть это хорошо, что ты в тюрьме сидишь и тут борзеть можешь, а мы на воле, соответственно, твоими родственничками-то быстро займемся. И у них это поставлено настолько сурово, что священный трепет они внушают просто всем. Трогать их нельзя категорически, ни под каким соусом. Они их мало в тюрьмах, но это настолько свирепые твари, что туши свет. Вот.
Ой, мне кажется, что это еще связано с первыми исходными байкерами. Такими дружными, потому что байкеры появились как монолитное движение, как банды, собственно говоря. То, что мотоциклы-то были раньше, это понятно. Это всякие пилоты, вернувшиеся со Второй мировой войны, которых, естественно, родное американское правительство со всем удовольствием шваркнуло на военные пенсии и прочее. Ну, а они что? Так как их... Американское правительство, за которое они только что воевали против мистера Гитлера, шваркнуло. Они решили, что раз американское правительство плохое, значит, кто хороший, а тот, против кого они воевали. Вроде... То есть Гитлер.
Вроде очевидно.
Да. Ну и опять же, кругом черномазы, латиносы, китайцы, жиды. И всех, все одинаково никчемные. Вот. Все нации мы ненавидим одинаково. То есть нужно немедленно сбиваться в банды и творить какое-то отрицалово, жесточайшее совершенно. Да. А учитывая, что была куча трофейного всякого добра, таких разных там этих железных крестов и прочее, все немедленно увешались, чем положено, набили себе этих татуировок офигенных, купили самых дерьмовых мотоциклов, которые были, потому что они дешевые, Харлеев, то есть.
Да.
Вот. Это теперь они дорогие, тогда они были дешевые, потому что говно. Вот. И стали немедленно рассекать, продавать оружие, наркотики и заниматься заказными убийствами. Ну, а так как их за этим делом, естественно, рано или поздно ловили, рано или поздно приземляли на тюрьму, вот там они принесли прекрасную нацистскую идеологию с собой тут же.
Может быть. Я глубоко не копал, но то, что это самые свирепые и гнусные твари, это безусловно. Просто потому, что их очень мало, и поэтому они вот вынуждены действовать исключительно умно и сплоченно, да.
Да, ну какое же с ним происходит собеседование? Да, Майк у них в ожухе в дичайшей, просто сразу видно, что этот толковый страшно опасный, поэтому к нему со всем почтением, просто максимальным почтением, которое уголовнику доступно. Но я там говорю, что, во-первых, самое главное, чтобы ни один дом, где мы будем заваривать, чтобы там никто ничего ни потом, ни раньше, ни после не крал. То есть, вот там, где завариваем, этот дом неприкосновенный в принципе.
Здесь через границу не переходить, тут
тоннель. Тут тоннель, да. Именно так. Все говорит, да-да-да, конечно, конечно. Дальше, говорит, все дела только через меня. Эти двое, химики, с ними даже не заговаривать. Что тоже абсолютно правильно.
Да.
Даже не заговаривать с ними. Все разговоры только через меня идут, в принципе. И, соответственно, что скажу, выполнять сразу и беспрекословно. И вот мирная гражданская жизнь, цивильная. К Пинкману приходит его эта латинская тетя Андрея и ее недотравленный сынок Брок. А в гостях там уже Уолтер Уайт. Но они вместе кушают обед или ужин, я уж не помню что. Угу. Брок посматривает на мистера Уайта, и тому неудобно. Он же помнит, что это он его отравил.
Испытывает некоторую неловкость. Все-таки интеллигентный человек.
В конце концов, с высшим образованием. Да, я помню, был у нас один раз, то ли в 2005 году, да, у нас был фестиваль замечательный в Твери в мае. Военно-исторический, разумеется. Там подошел наш друг Тартас к костру вечером, посмотрел так на всех на нас и говорит: слушайте, господа, мы же все интеллигентные люди, тут даже три кандидата наук. Пойдемте дадим всем пизды.
Узнаю брата Колю, блин, да. Че тут сидеть-то зря?
Тем более три кандидата наук. Ну пора уже всех отмудохать, но это естественно.
Ох. Шутники у вас там.
Да.
Вашей истерической реконструкции.
Ну и все. Начинается тяжелая непосильная работа. В доме обнаружены тараканы, но, естественно, не обнаружены. Просто приходят и говорят: у вас тараканы, их нужно обязательно травить, там или муравьи, или тут все, дом съедят. А там у них на югах термиты представляют для деревянных домов чудовищную опасность. Потому что термит изнутри может выгрызть целый дом там за полгода.
Именно изнутри. Снаружи не видно,
как. Ничего не видно. Они там ходов наруют, и все. То есть у тебя по факту был деревянный, например, какой-нибудь подоконник, а вместо него уже это.
Говорят, что они даже как их, ну, в ножки шкафов залезают и весь шкаф выгрызают. И даже в рояле, которые без колес.
Бесколесные рояли.
Термит коварен.
Коварен, да. И быстро, самое главное, до ужаса. Поэтому все боятся. И, конечно, если специалист тебе говорит, что о!
Было бы неплохо, да.
Термит. Ну, ты, конечно, сам думаешь, говорит. Все, все, все. Все сразу съезжают нафиг на две недели и дом затягивают.
А тут эти, значит, с музыкальным оборудованием.
Все, эти уже волокут музыкальное оборудование, на котором, конечно, написали уже совершенно другие слова там этими пленочками, логотипы фирмы по вытравке насекомых написаны. Как-то там «Умри, вредитель» или что-то такое, я уж не помню, как название у них было.
Странно, что у них пчела нарисована.
Слишком остро. Ну и все, они там огромная гостиная. В гостиной уже поставлен герметичный бокс, как там в пустыне было.
Примерно у докторишки.
У докторишки. Там уже расставлено оборудование, и эти двое давай варить. Все, к вытяжкам подключено, наружу выходит ванища, и эти только кует, аж душа поет. Все уже заработало. Пока там все у них варится, готовится и булькает, тут же можно великолепно сесть на хорошие удобные диваны, включить большой огромный настенный телевизор, тут же холодильник, пивка дернуть. Ну, короче говоря, совсем другое условие работы. Не под землей сидеть, как мудаку, да, понимаешь? Да, да. А вот. Но в приличном доме.
Оно со всех сторон правильнее, конечно. Потому что ты болтаешься все время, это не бросается грамотно. Очень грамотно.
Вот это хорошо.
Гораздо
хорошо
лучше подземной лаборатории.
Да. Ну а так как они сидят на удобном диванчике, смотрят телек и пьют пиво, так это же можно же поговорить. Ну и мистер Уайт, смотря со значением на младшего коллегу, говорит: ну, что думаешь? Младший коллега, как обычно, ни хера не отдупляет, говорит, да, я вот думаю, надо с Андреей расстаться, я что-то слишком для нее, ну, вы понимаете, не совсем безопасный я партнер. Говорит, какая Андрея, что ты несешь, блядь, что ты вообще несешь? Я спрашиваю, что с деньгами-то делать?
Вроде очевидно, да.
Ну, пока разговор все-таки переходит на Андрея, он говорит, ну, ладно, ладно. Все у вас, вы еще молодые, все у вас получится. Вот у нас-то было как с нашей, с моей супругой Скайлер. Вот ты даже не поверишь, что что-то такое в этом духе. Вот, видишь, что этот дебил про дела разговаривать сейчас не может, у него гормон в голове, ага. Он весь в личной жизни. Да. А тем временем Машка Шрейдер, сообщает, что так как Хэнка обратно взяли на работу, нужно немедленно устроить вечеринку в честь дня рождения, конечно, Уолтера. Вот. Скайлер в это время курит. Ну, и она начинает орать просто на свою сестру, какой день рождения. Что-то. Вот ты только думаешь о какой-то херне. Ну, она в психах вся, естественно, она и так не шибко умная.
Занервничаешь тут.
Вот. Ну и тут еще, как это, сестру втрясло и облицевало матюгами, ну, практически. Угу. В общем, в крайне таком аж звеняще нервном состоянии пребывала. Ну, все, эти заварили. Работает, собственно, фумигатор, которым нужно травить насекомых, и, соответственно, весь метамфетаминовый запах, чтобы заблокировать этой вонью химической. Угу. Сгружают получившийся лед, уезжают около собственного дома, вернувшись с непосильной метамфетаминовой работы, мистер Уайт встречает Машку. Машка в легком недоумении от поведения своей сестры. Типа, что это было? Угу. Ну, тут Уолтер говорит, это она потому психует, ха-ха-ха, потому что она ходила налево к Теду Энике-Бенике.
Вот это да.
А теперь все вскрылось, я ее простил, с Тедом Энике-Беникой какая-то фигня, он что-то там себе шею повредил, теперь в больнице, а она, вот видишь, психует. Во-первых, нехорошо, а во-вторых, бывшая зазноба в больнице, ну, куда ей деваться, ну, извини, ее бывает всякое. Ну, и только Мэри такая, ничего себе, говорит, только никому не говори. Говорит, я...
Кремень, да.
Надо понимать, что...
И роняя кал, бежит.
Никому не рассказывать. Личная жизнь, конечно, прекрасна, потому что малолетний дебил Пинкман играет в Сегу Нинтендо или что там такое с Броком с мелким. Мистер Уайт дома со своим сыном смотрит Скарфейса.
Опыту набирается.
Да. Как это? Профессиональный, так сказать, профессиональный видеоматериал. Как помнишь, было в «Побеге из Шоушенка», когда им наконец прислали книжек для тюремной библиотеки. И они вместе с творческим коллективом расставляли их по каталожным этим полочкам. Говорит, Александр Дюмас. Дюмас. Дюма. Граф Монте-Кристо. Что за граф такой? А это говорит про чувака, который долго, говорит, сидел в тюрьме, потом придумал, как сбежать, и сбежал. Ну, это, наверное, в раздел образования.
Шутенькие, блин.
Вот. Ну, а все. Майк за это время, пока эти занимались личной жизнью, забарыжил лед и приносит сумку с баблом. И вот они в гараже раскладывают бабки. Там такая спортивная сумка, набитая пачками баксов, аж вспотеть можно от такого объема. И вот говорит, деньги каждому получается по 367 тысяч долларов.
Ну и... То есть там, грубо говоря, миллион, да?
Ну, на четверых, грубо. Считай, там даже побольше. Миллион там 300 или типа того.
Это помнишь, как вы...
Считай, по 400 штук почти.
Да, художественный фильм «Схватка», помнишь, где они с такими сумками там бегали. Да там обосрешься ходить и выпал, не то, что бегать.
Ее поднять-то не так
просто. Крепость сумки и ремней, которые там далеко, ты с ними убежишь. Так-так.
Ну и прям видно, что что у Пинкмана, что у Уайта, так это ничего.
Неплохо.
Вот это мы подняли. Это мы, считай, если за месяц получали миллион на двоих, это по 500 тысяч, а это за одну варку 400. А таких варок за месяц будет 4. Сложно посчитать, что 1 600 000 тебе достанется. То есть гораздо лучше. Вот прям сразу чувствуешь, а? Хорошо.
Поперло.
Ну, тут и Майк говорит: ну, говорит, смотри, вот это мы отдадим за молчание Айре и его братанам.
11 человек.
У всех нет, это которых обслуживают варьё.
А,
гонорар.
Да, 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 да.
Он там по пачке обратно в сумку говорит. Это за молчание откидал. Ну, только смотришь, там у тебя вот была только такая вот, такая тебе вот прям такая
куб такой.
Такой куб, который обнять хочется прям сразу.
Угу.
А тут от него как-то пинь-пинь-пинь, только там это у обоих. В смысле, только что же было, а тут теперь, говорит, это распространителем снова. Говорит, а это мулом. Каким мулом? А это, говорит, дальнобойщики, которые на грузовиках это все возят. Говорит, Фринг никаких мулов не использовал. Нам-то, говорит, зачем? А, говорит, у Фринга была своя транспортная компания. Но ты, говорит, дебил, все испортил, убив Фринга, поэтому теперь придется платить мулом.
Ну, открытие за открытием, да.
Сколько нам открытий чудных?
Да.
Как говорил поэт. Ну, конечно, мистер Уайт лезет в залупу и говорит: я вообще, говорит, не понимаю, в чем дело. Я, говорит, никому платить за молчание.
Неудивительно.
Я никому платить за молчание не подписывался. Джесси говорит: давайте целиком все молчание из моей доли оплатим. Мистер Уайт говорит: нет, давайте разберемся. Ну, в конце концов, его это Майк настраивает, потому что тут, понимаешь, что тебя сдадут просто.
Ага.
Подписывался ты, не подписывался ты. Если людям не платить, тебя сдадут. Потому что ты с Фрингом был связан, ты, собственно, главный химик, но сам подумай, тебе 300 светит приблизительно.
Угу.
За это все. Отмазывать тебя никто не собирается. Потому что ты козел.
Это, кстати, любителям экстремальных развлечений на заметку. Вот, попробуйте жить, когда ты такое знаешь про себя, знаешь про свои перспективы, как оно вообще на нервной системе сказывается и как это обостряет все вокруг. Да, туши свет. И сколько там у них получилось?
Я точно не помню, но факт в том, что у них там получились какие-то слезы. Ну. Вообще-то это дохера.
Да, да.
Но.
Да, да. Но только что были миллионы.
Вот, да. Только что у тебя был вот такой куб, а там условно осталось от него там треть.
Угу.
То есть там 1100 или типа того.
Неплохо.
То есть все остальное накладные расходы. Будьте любезны.
И при этом я уверен, Майк их не обманывает.
Нет, конечно. А зачем ему? Какой смысл? Этот вон умудрился 2 миллиона долларов на счету не трогать ни разу вообще, даже не посмотреть в их сторону, так что никакой связи с ним и с офшорным счетом не было. Поэтому этот-то соображает лучше всех, как там оно устроено. Потому что как только выяснится, что ты хоть раз кого-то обманул, ну это же все, финиш. Вообще финиш. Там тут же на тебя затаят, работать с тобой не будут, а может быть будут, но подошлют к тебе кого-нибудь. В общем. А тут репутация важнее, чем деньги, таким образом. Все знают, что этот своих обманывать кидать тем более точно не будет. Ну все, поделили бабки, там получилось. Но я говорю, я не помню точно. Там типа, тут было 367 тысяч, осталось там условно 120 или как-то вот.
Угу.
Вот такие немного какие-то грустные, посмурневшие такие. Точнее говоря, мистер Уайт, самое главное, грустный, посмурневший, выходит на улочку, Майк уезжает. Тот, конечно, снова спрашивает мистер Уайт у Пинкмана, уже серьезно, что ты думаешь? Пинкман сразу про Андрея начинает. Нет, все-таки надо нам расстаться. Ну тут уже все, старший товарищ не выдел. Ну какая Андрея? Ну, собственно, о чем? Какая Андрея? Работать-то невозможно! Мы же зарабатываем меньше, чем при Фринге. Стоило вообще все это мутить. Я говорю, вот ты дебил, а? Надо было этим вопросом задаться, когда ты лазил в залупу. Еще в позапрошлом эпизоде.
Не безинтересно, да.
Да. Зачем ты устроил просто весь этот жуткий Бенц, который ты устроил с Фрингом? Вот зачем? Он
жить хотел.
Нет, жить-то он хотел. Ему нужно было всего лишь убрать из уравнения Пинкмана и работать дальше с Бодикером. Все. У них бы просто было все идеально налажено. Все было бы замечательно, тихо, и Фринг бы только успевал бы сбывать вашу отраву. Нет, тебе нужно было рокировать Бодикера и Джесси, подставить всех. В итоге пришлось убивать просто этого самого Бодикера, подставлять Джесси. Себя втравливать в какое-то безумие совершенно. Этот самый еще поссорился с толкачами наркотиков на улице. Все. И вот все. А потом пришлось взрывать Фринга в итоге. Чтобы он вас не застрелил всех к чертовой матери.
Так вы задрали. Блин.
Вот. Это ж ты все организовал. Это твоих блядских рук дело.
Совершенно справедливо, да.
И теперь выходит, что у вас получается меньше, чем у Фринга, когда вы работали на кого-то. Это как так?
Кто бы мог подумать, да.
И тут мы снова видим, насколько Джесси на практике глубоко проник в политэкономию марксизма.
Так.
Он мистеру Уайту ему дает, говорит, послушай, говорит, почему ты жалуешься? Во-первых, ты сам этого хотел, мы это только что отметили. А вот дальше начинаются экономические расклады, говорит. Раньше Фринг отметал там условно 80% себе или 90%, сколько, короче говоря, огромную часть. А теперь, говорит, все, что ты производишь, достается тебе, поэтому жаловаться ты не должен. То есть
здраво.
Отчуждение труда резко, категорически уменьшилось. Теперь все, что ты делаешь, оно строго твое. Задача, чтобы тебе досталось больше, сделать больше. Соответственно, твоя доля таким образом увеличится. Сделать больше, продать больше, словом, больше работать. Это вот, собственно, тем отличается собственный бизнес от работы на так называемого дядю.
Ну, попробуй, да.
Вот, собственно, попробуй. Мистер Уайт тут же начинает коситься. И говорит, помнишь, Густава этого Виктора зарезал канцелярским ножом? Вот Пинкман, конечно, помнит. Довольно яркие были впечатления, тем более совсем недавно. И знаешь, говорит, почему? Я, говорит, долго думал. Почему? А это потому, что Виктор устроил, проявил самостоятельность, проявил своеволие. Вот за это его Фринг и наказал. И смотрится значением на Пинкмана. Типа, что это вы тут своевольничаете? Тут кое-кого кое-когда за это ножами резали, за своеволие. Таким образом намекает, что он тут теперь самый главный босс вместо Фринга, Туко, Соломанки и всех остальных.
Наглый.
Но пока он это явно не высказывает, пока только некие намеки, сигналы он вовне распространяет.
Испускает.
Испускает лучи диарейные кругом. И откладывает мозговых слизней, что вот он теперь тут будет бугор, черт возьми, самый главный, опасненький
химик. Ну, правильно, правильно, что.
Стремится к захвату мирового господства. То есть, раз убрал Фринга, то теперь он должен
занять
его место. Да.
Что теперь стесняться, собственно? Вот.
А он совершенно очевидно все организует наилучшим способом и гораздо лучше, чем было раньше. И денег станет больше, и вообще все станет замечательно.
Да. Ну, правда, конечно, на некоторое время у него это точно, совершенно точно получится. Лучше, чем у Фринга. Ну, какое-то время.
Молодец. Я буду за него болеть.
Да.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Ждем следующую. На сегодня все.